Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш разговор о сектах на канале «Радость моя». Мы с вами уже поговорили о самых разных типах сект. Но еще мы не затронули псевдобуддийские секты. Точнее говоря, в самом начале, в самой первой нашей встрече, когда я рассказывал о сектах-убийцах, я в том числе рассказал и о секте Аум Синрикё, которую многие из нас помнят. Та самая японская секта-убийца, которая в начале 90-х годов получила в России рецепт Зарина. По сообщениям японских газет, возможно, он был куплен от тогдашнего секретаря Совета Безопасности Олега Лобова, и несколько военных вертолетов купили с его же помощью, и начала распылять этот газ в центре Токио, в токийском метро. Тогда погибло несколько человек, несколько тысяч получили повреждения от этого газа и долго лечились потом в больницах, и на этом секту раскрыли. Но план у нее, конечно, были громадные. План был, это была только проба пера, проверить, как действует Зарин. А дальше они планировали распылять его из вертолетов, чтобы отравить не меньше половины населения Токио. И возникла бы гражданская война, сумятица, в результате которой лидер и основатель секты Сёка Асахара надеялся воссесть на трон императоров Японии, ну и постепенно рулить всем миром. Но вот это вот была псевдобуддийская секта. Одна из псевдобуддийских сект, которые действуют в нашей стране. Как так получилось, что вот помимо Аум Синрикё, другие псевдобуддийские секты менее заметны, чем, скажем, псевдоиндуистские. Псевдоиндуистские – это общество сознания Кришны, трансцендентальная медитация, Шри Чинмой, про которого мы говорили, Брахма Кумарис и прочие, ну, как-то они больше на слуху. Вот псевдобуддийских, у них их как-то и поменьше, и люди о них меньше знают. Но это не значит, что они менее опасные. Ну, а Аум Синрикё уже всем известно, действительно, нужно просто так напомнить, что это псевдобуддийская секта. А еще есть секта Карма Кагью, или Алмазный путь. Это псевдобуддийская секта, которую возглавляет лама Оли Нидл. На самом деле этот Оли Нидл, он датчанин и вовсе не какой-нибудь там тайландец или представитель других наций, которые традиционно исповедуют ислам. Он датчанин, и основал он такую прозелитическую необуддийскую секту, которая активно действует в разных странах, в том числе и в нашей стране. Оли Нидл постоянно ездит, и, конечно, к нему тоже можно предъявить множество претензий по поводу той жесткой структуры, которую он создал вокруг себя. Это одна из псевдобуддийских сект, точнее, это необуддийская секта. И далее следуют псевдобуддийские, например, ну, в первую очередь, конечно, тут известна секта Фалуньгун, секта китайского происхождения. И, наверное, она из всех псевдобуддийских сект самая многочисленная и самая заметная на территории России. Есть еще культ Чингхай. Чингхай – это вьетнамка, которая создала свою собственную секту. Мы ее отслеживаем, но в России ей пока не удалось добиться большого успеха, и количество адептов у нее минимально. Этого нельзя сказать о Фалуньгун. Итак, что же это за секта Фалуньгун? Возникла секта Фалуньгун в Китае в 80-е годы 20 века. Ее основатель Ли Хунджи. И секта возникла на фоне всеобщего увлечения в Китае цигун. Цигун – это такая китайская гимнастика. Может быть, вы, дорогие друзья, видели там по телевизору, когда показывают Китай, всегда показывают каких-то пенсионеров, которые в китайских парках делают такие замедленные упражнения, очень так медленно, они разводят руками, концентрируются. Вот это вот и есть этот самый цигун. Цигун считается китайским достоянием, и вот в Китае он признан как очень полезная гимнастика. И это упражнения физические, которые соединены с дыхательными. И в последнее время он делается очень-очень популярен. Тому причиной, ну, во-первых, такое растущее национальное самосознание и гордость китайцев. И, соответственно, они обращаются к собственному прошлому, к собственным каким-то методикам, в отличие от только там западной, скажем, медицины или западного спорта или западной гимнастики. И второе, поскольку цигун утверждает, мастера цигуна утверждают, что цигун обладает целительным воздействием, ну, наверное, правительство Китая тоже заинтересовано в том, чтобы это развивалось, чтобы снизились расходы на здравоохранение. Поэтому занимайтесь, друзья, цигун, и все будет нормально. И вот на фоне этого развития интереса к цигуну, растущего количества людей, которые занимались цигун, появился Ли Хунджи, который объявил себя мастером цигун. На самом деле, как показывают собственно, исследования в его биографии, он нигде толком цигун не учился. Был он вначале в армии служил, потом там, был военным барабанщиком, короткое время так, и хочется сказать, отставной козы барабанщик. Потом лесничим служил, и потом вот объявил себя мастером цигун, но даже особого цигун. Цигун – это, значит, основано, собственно, вот иероглиф ци. А ци – это энергия. Она, в некоторых случаях там, в Японии она произносится как ки. Отсюда целительский культ рейки. Может быть, вы слышали, тоже есть такая секта рейки. Но вот ки – это то же самое, что и ци. И задача этой гимнастики вот, – чтобы эта энергия проходила через тело. Но Ли Хунджи, чем дальше, тем более творчески развивал эту саму по себе уже достаточно оккультную идею, которая никак, понятно, с православием несовместима. Он заявил, что его цигун, вот этот вот фалуньгун, обладает особыми свойствами. Не только что он дарует человеку здоровье, но он способен творить и всевозможные чудеса. От него, скажем, если заниматься цигуном, его цигуном, фалуньгуном, то срастаются кости. Человек получает способность проходить через стену, может летать в воздухе. А вот еще особенно интересное такое свойство, которое обладает человек, может обладать человек, который займется фалуньгун. Это ухо чтения. Как вы думаете, дорогие друзья, что это такое? А вот ни за что не догадаетесь. Ухочтение – это если написать что-нибудь на бумажке, свернуть ее в шарик и запихнуть в ухо, то можете прочитать. Можно так целые газеты читать. Ну, конечно, если читать таким образом «Войну и мир», скажем, ну, могут возникнуть некоторые затруднения. Слишком много придется комкать и запихивать в ухо. Ну и главное, зачем, когда можно прекрасно читать глазами. Но тут вот Ли Хунджи, фантазия у него разыгралась, видно, очень, так сказать, далеко и широко. Конечно, в посткоммунистическом Китае люди достаточно невежественны и стали чем дальше, тем больше записываться в новую секту Ли Хунджи. Первое время она входила в ассоциацию цигун Китая, но быстро остальные цигуновцы разобрались, что это уж что-то совсем несусветное, и Ли Хунджи оттуда исключили. И дальше он, собственно, начал заниматься политической деятельностью, устраивать политические демонстрации. Впрочем, как только почувствовал, что запахло жареным, а правительство в Китае, как мы знаем, достаточно жесткое, Ли Хунджи к тому времени уже накопил достаточно денег для безбедного существования и, наверное, в течение даже ни одной жизни, он сбежал в Америку и оттуда стал руководить своими последователями. Они устраивали демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Однажды они попытались, представьте себе, ну, наверное, увидели фотографии на воротах запретного города, над воротами запретного города, бывшего императорского дворца, висит такой большой громадный портрет Мао Цзэдуна. Вот они как туда проникли и попытались закрыть портрет Мао Цзэдуна таким же громадным портретом своего Ли Хунджи. В один день 10 тысяч последователей фалуньгун объявились вокруг здания правительства Китая и образовали живую цепь вокруг него. Ну, понятно, что китайскому правительству все это очень мало понравилось. И фалуньгун был запрещен в Китае. И объявлен, членство было объявлено преступлением. Активных, то есть если человек просто член фалуньгуна обычного не трогает, но если он активный член и занимается активной деятельностью, политической опять же, то его арестовывают и приговаривают к тюремному заключению. Конечно, плохо, когда человека приговаривают к тюремному заключению за его убеждения. Но тоже нужно признать, что дыма без огня не бывает. И что китайское правительство при всей его жесткости весьма и весьма прагматично. То есть просто так сажать человека в тюрьму за то, что он занимается цигун, никто не будет. Пусть он занимается на здоровье. То есть очевидно, что правительство усмотрело фалуньгун угрозу для безопасности Китая и для безопасности и здоровья его граждан. И это действительно так. Нужно также сказать и о политической стороне вопроса. Потому что как только Ли Хунджи переехал в Америку, на него тут же обратили внимание соответствующие органы Соединенных Штатов Америки и стали его вовсю протежировать и лоббировать интересы фалуньгун. То есть, иными словами, если бы такой секты не было, то с точки зрения американских спецслужб ее стоило бы придумать, потому что это очень удобный повод давления на Китайскую Народную Республику. Всегда при случае чего вспоминать, что вот в Китае преследуют несогласных и в том числе преследуют лидеров миролюбивой организации, нерелигиозной организации. Интересно, что они позиционируют себя как нерелигиозная организация, хотя мы сейчас увидим, что там вполне религиозные взгляды, миролюбивой нерелигиозной организации фалуньгун. Итак, во что же фалуньгуновцы верят? Ну, во-первых, они абсолютно обожествляют своего лидера. Ли Хунджи – это высшее существо во всей Вселенной. Интересно, что он даже исправил свои метрические свидетельства, исправил там дату, что получилось, что он родился в один день с Буддой, Гаутамой. Правда, про это он скромно писал, что меня обвиняют в том, что я подделал свои документы. Я их не подделывал. Это на самом деле китайские власти их подделали, а я только исправил на соответствующую действительности число. Ну и если Будда Гаутама родился в один день со мной, ну это значит вот как раз большой почет для Будды. Сам Ли Хунджи говорит, что он позволяет своим последователям поклоняться статуям других религий. То есть он говорит, если хотите поклоняться статуе Будды, Будды понятно, но нужно выбрать правильную статую, потому что если статуя неправильная, то через нее в вас может вселиться бес. Поэтому, чтобы уже убедиться, чтобы точно знать, что статуя правильная, нужно, чтобы я благословил Будду. Но если меня нет поблизости, то тогда возьмите книгу с моим портретом и поднесите ее к статуе, призовите мое имя, и тогда через 5 минут такого призывания все будет нормально, я уже благословлю и освящу эту статую. Вот так, ни больше, ни меньше, мнит о себе Ли Хунджи. Он говорит, что он был посвящен в фалуньгун неким таинственным старцем, который появился и вручил ему фалунь. Фалунь – это буддийский термин, и значит он колесо закона. Но у Ли Хунджи фалунь приобретает другое значение. Это некое шарообразное живое существо, которое обладает независимым разумом, своим собственным разумом. И когда человек занимается фалуньгуном, то фалунь, вот это вот независимое с независимым разумом существо, вселяется в его живот и начинает там быстро крутиться. И все время крутится и, так сказать, руководит этим человеком. Ну, дорогие друзья, мы это прекрасно понимаем, что такое, когда некая независимая мыслящая сущность вселяется в человека и начинает им руководить. Мы прекрасно понимаем, что это называется одержимостью. И жизнь членов секты весьма и весьма страшна. Потому что нужно все время поддерживать в себе вращение этого фалуня, а с другой стороны, со всех сторон окружают демоны, окружают оборотни, от которых нужно беречься. Беречься нужно при помощи поддерживания фалуня и чтения текстов Ли Хунджи. Когда мы читаем то, что китайское правительство пишет про фалуньгун, пишет она страшные вещи и приводит свидетельства про убийства, которые совершают, самоубийства и так далее. И фалуньгуновцы, естественно, утверждают, что все это клевета и пропаганда тоталитарного правительства. Но вместе с тем секта ведет очень активные такую антикитайскую кампанию. Они постоянно, они во всех странах, они пикетируют китайское посольство, они устраивают какие-то выставки и бьют все время в одну и ту же точку про то, как миролюбивые любители гимнастики преследуются в Китае неизвестно за что. Ну вот что еще интересно, что если во всех странах диаспоры в основном подавляющее большинство членов Фалуньгун составляют китайцы, которые живут в диаспоре, но вот в наших странах, в странах бывшего СССР, ну, во всяком случае, в России, на Украине и в Беларуси, это не так. Потому что в основном Фалуньгун – это наши русские или украинские, или белорусские мальчики и девочки. Главного фалуньгуновца Москвы зовут Ваня Шкадюк. Он москвич. И вот это, конечно, особенно грустно, потому что когда наши русские мальчики и девочки попадаются на это, когда приходил этот Ваня Шкадюк ко мне, и русский парень говорил со мной с китайским акцентом, который он воспринял вот от этих текстов и от этого общения, это, конечно, вот нас до такой степени контролирует его сознание, это, конечно, внушает серьезные опасения. Но более того, мы видим в текстах этой секты, они, кстати, издают такую газету, которая называется «Великая эпоха», и это сайт есть в интернете, это фалуньгуновская газета, опять же, наполненная пропагандой, мы видим, они обличают российское правительство за то, что оно заключило договор с Китаем о разграничении границ и не отдало ему громадных территорий в Сибири, которые, как они считают, должны принадлежать Китаю. Они обличают китайское правительство, наши русские мальчики и девочки обличают китайское правительство как предателей, которые предали интересы Великого Китая и не отобрали у России там, Дальний Восток, часть Сибири, Байкал и прочее, и прочее. До чего же это доходит? До такой степени извращения ума. Ну, понятно, когда там китайцы могут такое писать, но это, по меньшей мере, там их китайские национальные интересы. Но когда наши русские граждане России пишут это, ну, это можно только задуматься о том степени манипулирования сознания, которым они подвергаются. В последнее время фалуньгуновцы запустили еще одну очень выгодную информационную утку. Они пишут о том, что в Китае убивают членов этой секты и для того, чтобы для торговли органами вырезают у них органы и продают для пересадки на Запад. Интересно, что эти сообщения, на которых не было никаких независимых подтверждений, были опровергнуты одним китайским диссидентом, человеком, у которого не было никакой симпатии к китайскому правительству, потому что он сидел по политической статье там, много лет в тюрьме. Сейчас он в эмиграции, и когда он услышал об этом, он подумал, что да, возможно, вот еще одно бесчеловечное деяние китайского правительства, и связался с Фалуньгун и попросил предоставить доказательства, хоть какие-то. Оказалось, что доказательств нет. И он, как честный человек, написал об этом. То есть это еще одна очередная утка, которая, конечно, поддерживается в том числе и американскими спецслужбами. Более того, Фалуньгун достиг даже такого, что 2 года назад им удалось взломать систему защиты китайского спутника, телевизионного спутника, и где-то 1.5 дня по китайскому телевидению показывали фильмы о Фалуньгун. Ну, тут, дорогие друзья, если мне кто-то скажет, что это смогли делать несколько китайских сектантов, ну, у меня возникнут очень сильные сомнения. Потому что, конечно, без помощи сверхпрограммистов из спецслужб такого никак нельзя добиться. Ну и, конечно, нужно помнить о самом проходимце Ли Хунджи, который безбедно живет в Америке, и который, зная, что за всякую политическую деятельность его последователи в Китае будут подвергаться гонениям, тем не менее хладнокровно посылает их, дает им распоряжение, чтобы они выходили на демонстрации, чтобы они совершали те или иные действия, чтобы они совершали самосожжение на площади Тяньаньмэнь и прочее ради, так сказать, торжества своей идеи и ради дальнейшего продвижения его собственной личности. Я думаю, такому поведению нет оправдания и нет прощения. Лозунг Фалуньгун – это истина, доброта, терпение. Они все время говорят о том, что вот они несут истину, доброту, терпение, их за это преследуют. Но на самом деле все получается ровно наоборот. Нет у них истины, а есть ложь, гнусная и коварная, и ложь, которая уводит людей от спасения и, более того, подвергает их мучительной гибели даже в этой жизни. У них нет никакой доброты, потому что какая доброта в том, чтобы руководить из Америки другими людьми и подставлять их под репрессии? Ну и о каком терпении можно говорить, когда реально все получается ровно наоборот, когда есть только, наоборот, только политические цели, которые исполняются жизнями других людей. Поэтому все выходит совсем не так, как обещает руководство секты. Ну вот, дорогие друзья, мы подошли к концу нашей передачи, и осталось еще немного времени, чтобы ответить на те вопросы, которые поступили к нам сегодня в студию. Вопрос от Карины из Сталина. Я слышала, что Русская Православная Церковь отлучила Льва Толстого. И сегодня священники не советуют читать его книг. Я слышала, что вокруг него был какой-то кружок еретического свойства. Это была секта? Секты существовали уже в те века? Ну, во-первых, дорогая Карина, вроде бы не в те века, потому что Толстой умер в начале 20 века. То есть это вполне, так сказать, наш тот век, в котором, наверное, мы все родились. Поэтому, да, существовала секта тогда, секта толстовцев. Толстой действительно в конце жизни изобрел некое свое собственное религиозное учение, которое он начал пропагандировать. И то учение, которое было весьма и весьма далеко от православия, да и вообще от христианства. Это совсем было не христианское учение. То есть, таким образом, не то чтобы церковь отлучила его от себя, а он сам отлучил себя от церкви. И на самом деле Русская Православная Церковь очень долго, так сказать, и терпеливо обращалась к нему, просила его одуматься, говорила с ним, к нему приезжали разные люди, но он все время, так сказать, отвергал это. И когда, наконец, вот вышел указ Синода о том, что, с сожалением констатирующий, что Толстой отлучил себя от церкви, сам Толстой воспринял это правильно и сказал, что да, естественно, и хорошо они поступили, потому что действительно я от этой церкви очень далек, и не хочу в ней быть, и так далее, и по-прежнему продолжил свои грубые и несправедливые нападки на церковь. Кстати сказать, весьма и весьма некомпетентные. Потому что при том, что Лев Николаевич Толстой был великим писателем, несомненно, одним из величайших писателей всего человечества, но при этом он был очень слабым философом и совсем никаким религиозным мыслителем. В этом у него таланта не было. И, к сожалению, когда он свой писательский талант, великий свой дар Божий променял на вот эту вот деятельность, которая у него выходила плохо, глупо и бездарно. Возможно, какие-то священники не рекомендуют читать его книг. Ну, я бы вот к такой нерекомендации, так сказать, не присоединился бы, потому что у Толстого есть великие книги, которые, я думаю, каждый человек, считающий себя русским и выросший в русской культуре, должен читать и знать. Это и «Севастопольские рассказы», и «Детство, отрочество, юность», и «Война и мир», и «Анна Каренина», и ряд других произведений. А вот, скажем, «Воскресенье», его роман, который написан был последним, и уже, так сказать, во многом стоит с тех позиций, к которым он пришел, он уже намного слабее. И уступают им, и много там вот просто режет неправды и какой-то и клеветы даже на церковь. И видно было, что тут его дар наблюдателя и писателя, бытописателя изменяет ему тогда, когда он говорит о церкви. Потому что даже такие грубые ошибки, которые он допускает, ну вот человек даже поверхностно знакомый с богослужением не совершил бы. А все-таки тут как Толстой даже забыл все, что он видел и то, что он знает. Даже забыл те проникновенные строки, которые он писал о «Войне и мире», о религиозном чувстве солдата, Платоне Каратаеве и так далее. Ну и какие-то его публицистические произведения на ту же тему я тоже не стал бы читать. Я тоже не стал бы. Может, если человек просто не крепок в вере и может соблазниться как-то, может, действительно, тогда ему такие вещи читать не стоит. Но, на мой взгляд, ну, настолько, так сказать, они беспомощны, настолько слаба у них аргументация, что по существу они опровергают сами себя. И вот мало кого могут убедить. Но все-таки, наверное, кого-то... Да, тут я уже сам себе противоречу. Все-таки кого-то могли, потому что возникла такая небольшая секта толстовцев, которая, в общем, Льва Николаевича и погубила, потому что есть признаки того, что в конце жизни он начал задумываться о том, что, может быть, он был неправ, и какие-то признаки покаяния у него появились. Он сбежал из дому, чтобы направиться в Оптину пустынь. Но именно его окружение, вот те вот сектанты, толстовцы, которые его окружали, они его не допустили к церкви. И даже священник, когда Толстой уже умирающий лежал в Осташкове на станции, священник ждал за дверью, но просто вот толстовцы не допустили священника к Толстому, чтобы он успел бы перед смертью покаяться и причаститься. И по рассказам, даже когда Толстой хотел перекреститься перед смертью, рука его начала делать крестное знамение, а его дочь Александра удержала его за руку и не дала ему совершить крестное знамение. Так вот его идеи, сектантские идеи, воплотились в жизнь, воплотились в секту, и эта секта, так сказать, помешала ему покаяться и примириться с Богом и с церковью. И это, конечно, великая трагедия нашего писателя Льва Николаевича Толстого. Итак, дорогие друзья, на следующие вопросы я постараюсь ответить вам во время нашей следующей встречи. А пока всего вам доброго и до следующей передачи на канале «Радость моя».